Даниил Гранин. О милосердии. Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется. В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице, поскользнулся и упал. Упал неудачно, хуже некуда. Лицом о поребрик, сломал себе нос. Рука выскочила в плече, повисла плетью. Было это примерно в 7 часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу. С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытаясь унять платком кровь. Куда там? Я чувствовал, что держусь шоковым состоянием. Боль накатывает все сильнее, и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу. Рот разбит. Решил повернуть назад, домой. Я шел по улице, думаю, что не шатаясь. Хорошо помню этот путь. Метров примерно 400. Народу на улице было много. Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята. Все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей. Видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи. Боль путала сознание, но я понимал, что если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома. Так никто мне и не помог. Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет. Вряд ли я производил такое впечатление жизни. Исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили. Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни. Так ведь были и дезертиры, и самострелы. Но не о них речь. Мы сейчас о главных жизненных правилах той поры. И после войны это чувство взаимопомощи, взаимообязанности долго оставалось в нас. Но постепенно оно исчезло. Утратилось настолько, что человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Мы привыкли делать оговорки, что де не все люди такие, не все так поступают. Но я сейчас не хочу оговариваться. Мне как-то пожаловались новгородские библиотекари. Вот вы в блокадной книге пишете, как ленинградцы поднимали упавших от голода, а у нас на днях сотрудница подвернула ногу, упала посреди площади, и все шли мимо, никто не остановился, не поднял ее. Как же это так? Обида и даже упрек мне звучали в их словах. И в самом деле, что же это с нами происходит? Как мы дошли до этого? Как из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, в бездушие. И это тоже стало нормальным. Не берусь назвать все причины, отчего ослабло чувство взаимопомощи, взаимообязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом действовало на духовное здоровье людей. Появилось и укоренилось безразличие к своей работе, потеря всяких запретов, а почему мне нельзя? Начинало процветать вот то самое, что мы называем теперь мягко, бездуховность, равнодушие. Естественно, это не могло не сказаться на взаимоотношениях людей внутри коллектива, на требовательности друг к другу, на взаимопомощи. Ложь проникала в семью. Все взаимосвязано, потому что мораль человека не состоит из изолированных правил жизни. И тот дух сплоченности, взаимовыручки, взаимозаботы, который сохранялся от войны, дух единства народа убывал. У моего знакомого заболела мать, ее должны были оперировать. Он слыхал о том, что надо бы врачу дать. Человек он стеснительный, но беспокойство о матери пересилило стеснительность. И он под видом того, что нужны будут какие-то лекарства, препараты, предложил врачу 25 рублей. На что врач развел руками и сказал: «Я таких денег не беру». «А какие надо?» «В 10 раз больше». Мой знакомый — рядовой инженер, человек небогатый. Но речь шла о здоровье матери. И он раздобыл деньги, принес их врачу стыдливо в конверте, а тот преспокойно вынул и пересчитал бумажки. После операции мать умерла. Врач пояснил моему знакомому: «Я проверил. Мать ваша умерла не в результате операции, а у нее не выдержало сердце, поэтому деньги я оставляю себе». Убежденный в своей порядочности. Вот если бы женщина умерла в результате операции, деньги бы он вернул. С полным сознанием своей правоты произнес этот врач государственной клиники, представитель профессии гуманной, человеколюбивой. Так, во всяком случае, положено думать о врачах. Упоминаю об этом случае не потому, что он особый, а потому, что его не считают особым. Женщина развелась с мужем и через суд потребовала алименты. Присудили. А ребенок находится у родителей мужа. И мать это даже думать не думает, взять ребенка и заботиться о нем. Но алименты исправно получает. К сожалению, все больше случаев, когда матери отказываются от своих детей. Прежде это были единичные случаи, поражавшие людей. Сейчас с ними примирились. Наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей, из определенных чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин для большинства старомодный, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. Сестра милосердия, брат милосердия. Даже словарь дает их как устар, то есть устаревшие понятия. В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была некогда улица Милосердия. Сочли это название отжившим даже для улицы. Переименовали в улицу Текстилей. Слова стареют не случайно. Милосердие. Что оно, не модно? Не нужно? Изъять милосердие значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Древнее — это необходимое чувство, свойственно всему животному сообществу, милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным? Мне могут возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры они и есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, отлив милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства. Недавняя трагедия в Чернобыле всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства. Люди вызывались помогать и помогали, деньгами, всем, чем могли. 530 миллионов рублей добровольно пожертвовано в фонд помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле. Это огромная цифра, но главное — душевный отклик. Люди сами охотно разбирали детей, принимали пострадавших в свои дома, делились всем. Такой же отклик возник и при недавних бедствиях в Грузии, где произошел сход лавин, наводнение. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, которое всегда было свойственно нашему народу. Так всегда помогали погорельцам, так помогали во время голода, неурожая. Но Чернобыль, землетрясение, наводнение — аварийные ситуации. куда чаще милосердие и сочувствие требуется в нормальной, будничной жизни от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, быть может, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом. Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется. Упражняется ли милосердие в нашей жизни? Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Часто ли мы получаем призыв к нему? Вспомнилось, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих, а нищих было много в моем детстве, слепых, коллег, просто просящих подаяний в подъездах, на вокзалах, на рынках. Отец всегда давал медяк и говорил: «Поди подай». И я, преодолевая страх, нищенство нередко выглядело довольно страшновато, подавал. Иногда преодолевал и свою жадность. Хотелось приберечь деньги для себя. Мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал, притворяются или не притворяются эти просители. В самом ли деле они калеки или нет? В это он не вникал. Раз нищий, надо подать. Как теперь я понимаю, это была практика милосердия. То необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может жить. Хорошо, что нищих у нас сейчас нет. Но должны же быть какие-то другие обязательные формы проявления милосердия человеческого. Не ради упражнения, а потому что немало есть в жизни нашей людей, которым необходимо сострадание и помощь. После того падения пришлось побывать мне в больнице. Это была самая обыкновенная старая городская больница скорой помощи. Поскольку она старая, то уже не совсем обыкновенная, ибо находилась и находится по сей день в ужасном состоянии. Здание обветшало, полы в первом этаже шаткие, горячей воды нет, бегают крысы. Не буду называть эту больницу, потому что работают там превосходные врачи-энтузиасты, которые именно в таких больницах и удерживаются. Не хочу, чтобы они пострадали, ибо, как правило, достается им, а не начальству. Ночами от боли не спалось. Бродил я по коридору. Длинный этот коридор был заставлен койками, и его подозвала эта женщина, томясь от одиночества перед лицом смерти. Невыносимое должно быть чувство. Наказание страшное, за что неизвестно. Хоть к кому-то прислониться. Заботу о человеке, бесплатную медицину, гуманизм, коллективной жизни. Как это все соединить с тем, что вот человек, отработав весь свой век, умирает в такой заброшенности? Не стыд ли это? Не позор и вина наши всеобщие? У верующих существует таинство соборования, отпущение грехов. Человек причащается. Человек чувствует приближение конца. Ему легче, когда рядом исполненный сочувствие и внимание, пусть даже чужой, не говоря уж о своих. Чью-то руку держать в этот прощальный миг, последнее слово сказать кому-то, чтобы его слышали. Хотя бы той же сестре милосердия, брату милосердия, который у нас устар. В такие минуты проверяется милосердие как уровень общественной гуманности. Конечно, положение, до которого доведены наши обыкновенные городские больницы, когда медсестры и врачи вынуждены брать на себя функции санитарок, чтобы больные не остались без ухода, положение это тяжелейшее. Низкие оклады санитарок, работа тяжелая, грязная. Подать, перевернуть, обтереть, принести, унести. Ненормально, когда в той же больнице скорой помощи постоянная теснота, не хватает медицинской техники. Но кроме всего этого, в санитары не идут. Профессия непрестижная. Исчезло почтение к тому материнскому, святому, сострадательному, что делало уход за больным привилегией женской сердечности. Оклады окладами, но должны же быть еще слава и уважение к делу милосердия. Санитарка, медсестра, Может, сегодня наиболее человеколюбивое занятие, где царит и побеждает не образование, а душевные качества человека. Именно здесь требуется терпение, доброта, нежность. Этого не хватает всей медицине. Молодежь охотно откликалась на призывы, ехала на Целину, на БАМ, на большие и малые стройки. Никто, однако, не обращался к ним, мол, нужны те, кто сможет утешать страждущих, поднимать павших духом, исцелять уходом своим. Желающие, несомненно, найдутся, пойдут. Шли же в госпитали, в больницы во время войны и совершали чудеса. То была война, возразят мне, но человек страдает от боли, и милость к падшим призывал. Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв к милосердию. Стоило бы проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. От пира Петра I, от капитанской дочки, выстрела, станционного смотрителя, милость к падшим становится для русской литературы нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. В течение XIX века русские писатели призывают увидеть в таком забитом, ничтожнейшем чиновнике 14 класса, как станционный смотритель, человека с душой благородной, достойной любви и уважения. Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. Это не только прямой призыв к милосердию, вроде «Муму», но это и обращение писателей к героям униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова. Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное признание, авторитет. Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. Но все оказалось сложнее. Литературе пришлось жить среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, сейфов. Важнейшие этапы истории нашей жизни стали неприкасаемы. Нельзя было рассказать о многих трагедиях, именах, событиях. Мало этого. Социальная несправедливость, то, что люди терпели порой от власть имущих, обида, лишения, хамство, изображение этого тщательно процеживалось, ограничивалось. И, может быть, только в военной литературе тема гуманности, милосердия прозвучала особенно сильно и последовательно. Милость к падшим призывать. Воспитание этого чувства, возвращение к нему, призыв к нему, необходимость настоятельная, трудно оценимая. Я убежден, что литература наша, тем более сегодня, не может отказаться от пушкинского завета. Двери надо распечатывать. История неделима. Из нее нельзя выковыривать лишь лакомое, светлое. Печали истории нашей и довоенной, и послевоенной все еще ждут воздаяния, не возмездия, а соболезнования, признания. Я рад тому, что долг этот выполняют каждый по-своему. Нельзя оценить добро и реальное движение нынешних перемен в отрыве от всего того немилосердно тяжкого, что доставалось нашим отцам, да и нам самим. Одно дело реабилитация перед законом, другое — воздать должное жертвам, тем, кто пострадал невинно. Историческая справедливость много значит для духовного здоровья. Сколько их, внуков и правнуков, мечтают, чтобы гибель их отцов не замалчивалась. В этом милосердие и к ушедшим, и к нам, живущим. Недавно прочел я книгу о всех созданиях больших и малых. Автор Джеймс Хэрриот, английский сельский ветеринар. Профессия скромная, соответственно, и пишут они редко. Книга эта о работе ветеринарного врача, как он ездит по йоркширским фермам, обслуживает скотину, птицу, заодно и собак, и кошек. Лечение животных — занятие многотрудное, часто опасное, а уж грязи хватает в полутемных скотных дворах, свинарниках. Чего только не приходится терпеть ветеринару от своих бессловесных пациентов — удары копытом, укусы. Чтобы установить диагноз, нужна, кроме опыта знаний, еще любовь к животным, к этим коровам, лошадям, овцам, кошкам, ко всем живым тварям. Любовь рождает наблюдательность и взаимопонимание. Будничная невыигрышная работа, круглосуточные вызовы, ничего захватывающего, героического не происходит, и тем не менее повествование волнует волнением особым, от которого мы отвыкли при чтении художественной литературы. Каждый раз герою приходится искать решение, что случилось, как спасти, как помочь страдающему животному. Происходит спасение, исцеление или же гибель. Подкупает сама достоверность происходящего и юмор доброго человека, не упускающего случая подтрунить над собой. Однако главное в этой книге — горячее чувство сострадания всему живому. Вот наш ветеринар возится с псом, которого переломала машина. Пес ничейный, казалось бы, введи дозу снотворного, и все беды кончатся. Но он проводит многочасовую сложную операцию, спасая эту жизнь. Другую старую псину кладет на операционный стол только потому, что представляет, какую невыносимую боль испытывает животное от заворота век. Казалось бы, корова, овца, обреченные на убой. Что уж так печалится о них? Нет, для него они живые существа, которым он, врач, должен помочь, исцелить или хотя бы уменьшить их муки. Удачи и неудачи, все они пронизаны благоговением к жизни, которая не слабеет, а растет из года в год. Автор ни к чему не призывает, не морализует. И в этом, как всегда бывает, сила безыскусного рассказа. Читая «Я не без стыда», вспоминал стаи бродячих собак в пригородах и дачных местностях, результат нашей жестокости и эгоизма. И думал, что напрасно мы столь иронично относились к бытующим во всем мире обществам защиты животных. Думалось о том, что развитие нравственного самосознания общества заставляет пересмотреть то, что когда-то сходу отвергалось, какие-то формы общественной жизни, которые ныне можно использовать. Таковы, допустим, формы филантропии. Опыт нашей России, да и западный опыт, может, заслуживает внимания. Принимать частное вспомоществование почему-то у нас считается неприличным, чуть ли не унизительным. Образовалась как бы условность нашей социалистической морали. Страдать от одиночества неприлично. Одиночество — состояние, не свойственное советскому человеку. Быть несчастным — неприлично. Быть бедным — тоже. Между тем, одиночество — бедствие не только старых, но и молодых. Оно вовсе не случайность, не следствие плохого характера и тому подобное. Бедность. При этом пожимают плечами. Бедных, мол, у нас нет. А если встречаются, то это недосмотр собеса. Это государственная забота, которая освобождает нас от ответственности. Между тем ясно, что милосердие — дело сугубо частное. Мы учредили фонд культуры, благородную и нужную организацию. Ведь это тоже филантропия по отношению к памятникам, сокровищам истории и культуры. Фонд культуры — это прекрасно. Но почему с такой же самодеятельностью не можем обратиться к нуждающимся людям? Разве социалистическое общество — это не общество взаимоучастия, взаимопомощи, взаимодобра? Филантропия переводится с греческого как «человеколюбие», что милость к падшим требует пушкинского мужества и веры. Когда мотив этот стал возвращаться в литературу последних лет, как услышан он был всеми. Вспомните Сашку Вячеслава Кондратьева. Вспомните стихи Вознесенского, Евтушенко, Куджавы, «Знак беды» Быкова. А ныне и у других стала подниматься эта долгожданная тема, которая нужна для очеловечивания нашего бытия. К ней надо призывать и призывать, чтобы растревожить совесть, чтобы лечить глухоту души, чтобы человек перестал пожирать отпущенную ему жизнь, ничего не отдавая взамен и ничем не жертвуя.